Добрый день, чисто конкретная политика. Меня зовут Дмитрий Еловский и, как всегда, приветствую Владимира Борисовича Пастухова. Владимир Борисович, здравствуйте.
Добрый день, Дмитрий.
Владимир Борисович, предлагаю начать с последнего, недавнего, свежего, воскресного материала издания «Вашингтон-Пост». Москва и Киев якобы готовились к тайным переговорам в Катаре по поводу отказа от ударов по энергетической инфраструктуре. Вроде как пишут журналисты американские, все было на мази, все продвигалось, но спецоперация ВСУ в Курской области эти переговоры все свела на нет, весь прогресс был утрачен. Как вы считаете, могло ли действительно такое быть?
Ну, если говорить честно, мне нравится ваша постановка вопроса, поскольку вы просто предугадали направление моего ответа. У меня эта новость вызывает определенные сомнения. Не в том смысле, что таких событий вообще не было, а в том смысле, что она сильно переоценена, потому что в реальном мире только люди, которые переслушали стримы вроде нашего с вами, предполагают, что не существует никаких контактов между сторонами воюющими, и что они живут и действуют в полной изоляции. Естественно, всегда те или иные контакты существуют, те или иные прощупывания сторонами друг друга существуют, витают в воздухе самые разные идеи, встречаются различные посредники. И в этом смысле, и такая идея, как почему бы не встретиться в Катаре, тоже может существовать. А, на мой взгляд, просто почвы для такой вот сейчас частной договоренности, давайте мы не будем бить по энергетической инфраструктуре друг друга, но если серьезно не было, мне трудно себе представить продуктивность подобного рода переговоров. Потому что тут абсолютный диспаритет для Украины, собственно говоря, удары по российским объектам энергетической инфраструктуры – это пока укус такой пчелы, это болезненно, но не смертельно. А для России возможность наносить удары по энергетической инфраструктуре Украины – это одна из стратегий принуждения Украины к капитуляции. Поэтому ценности важны. Мне трудно себе представить, что Путин откажется от возможности простреливать всю территорию Украины, уничтожая электростанции и другие объекты, в обмен на то, что Украина не будет бить беспилотниками по нефтебазам. Мне кажется, что это мало такое реалистичное. То есть, как повод начать разговор, да, но как что-то вот такое существенное, сорванное переговоры. Сорвано, да, одна из многих инициатив, может быть, и не единственная. И в той стратегической игре, которую Украина начала этим контрнаступлением для себя, решая там другие более существенные задачи, держать в голове какие-то там переговоры с Россией, в которые в данном конкретном случае, я думаю, мало кто верил и, скорее всего, шел для того, чтобы провести разведку боем, вряд ли кто-то стал бы.
Друзья, обращаюсь к нашей аудитории. Не забывайте ставить лайки, подписываться на нас, писать комментарии. Продвигайте вместе с нами наш контент. Мы вам за это очень благодарны. Таким образом, нас и вас становится больше. Вадим Борисович, продолжаем. Можно говорить же, что практически две недели идет операция украинцев в Курской области. Стали ли вам яснее цели и задачи этой акции?
Во-первых, зацеплю за начало. Вы знаете, когда мы выходили с вами в эфир по поводу Курска первый раз, мы как бы были последними на этом празднике жизни. Потому что операция началась в понедельник, и нам-то говорить следующее воскресенье получается. Угу. И казалось, что там тема будет исчерпана, говорить не о чем. Сейчас мы опять, я чувствую, практически большую часть эфира этому посвятим. То есть само по себе то, что Курск стал долгоиграющей такой пластинкой, то есть темой недели, месяца, может быть и больше, само по себе это уже то, что заслуживает особого внимания. Но цели, собственно говоря, понятны были с самого начала. И Путин, как сломанные часы, в данном случае оказался прав, он их довольно четко в своем выступлении обозначил. Это, собственно говоря, срыв наступление российских войск на Донбассе, то есть это безусловно, это дестабилизация обстановки в Российской Федерации, поскольку всегда идет расчет на то, что будет наконец какой-то, вот будет сейчас наконец раскол элит, который скажет, ну хватит, да, все равно на это расчет есть, и это улучшение переговорных позиций Украины в случае, если изменения в американской администрации сделают для Украины переговоры действительно неизбежны. В это никто не хочет верить, и все будут пытаться этого избежать в Украине, но уже как бы не верить совсем невозможно. Тем более, обратите внимание, как изменилась риторика Путина. Так вот, заметки на полях после замены Байдена на Камалу Харрис. То есть, на самом деле, опять-таки, правду же человек говорил. То есть, он, очевидно, предпочитал, скажем так, ну, как кажущегося немощным Байдена, я не уверен, что это до конца так, Трампу, как ну, опцию, которая дает больше возможностей для того, чтобы хаос сеять там. А теперь вот последнее заявление уже достаточно откровенно в пользу Трампа, и, как подчеркивается, внимательное отношение к его инициативам и так далее. А поэтому, да, это тоже имело значение. То есть идет некая подготовка к тому, с какой конфигурацией, если придется, если, говорится, доживем, входить в это, в не тот сорванный, о котором мы говорили, а в реальный переговорный процесс. И я должен сказать, что когда Путин сделал это вот свое заявление о том, что он хочет не только то, что уже оккупировал, а то, что еще и не оккупировал, но только собирается оккупировать, и что он хочет всю территорию Донецкой и Луганской областей в пределах их административно-территориальных границ, то есть с той частью, которую он не может 2,5 года штурмами взять, то он вот эту вот атаку на Курскую область, с моей точки зрения, в значительной степени спровоцировал. Это такая, получается, асимметричная политическая ответка.
То есть сам Путин спровоцировал эту атаку?
Ну да, в принципе, политическая позиция России, она, с моей точки зрения, была не последним фактом. То есть я думаю, что главным фактором, конечно, было развивающееся наступление на Донбассе, которая идет своим чередом, об этом, я думаю, мы еще поговорим, но не последнюю очередь это было спровоцировано вот этим вот вывертом, я бы сказал, который Путин сделал тогда накануне этого Конгресса мира, или как там его еще назвать, в Швейцарии, когда он достаточно неожиданно и в то же время ожидаемо удивил многих, проявив недюжинный экспансионистский аппетит, и когда все, ну, как-то уже смирились, ну, там, если о чем, договорились, ну, там, вот, кто что взял, тот на том сидит. Ну, как-то все для себя почему-то в голове решили, что это работающая формула. А Путин довольно неожиданно сказал, что нет, я хочу не только того, что я взял, но еще и того, чего я не взял. И вот здесь стал вопрос о том, что он как бы себе переговорную позицию, ну, так вот застолбил, как на турецком рынке базарный день. Ну, вот я вот такую планку задрал, а вы теперь что хотите, то с этим и делайте. И получается, что признание, скажем, ответ. Он сказал, я хочу весь Донбасс. То есть, в конечном счете, позиция, он получает часть Донбасса, это уже в некоторой степени... Он даже как бы на уступку пошел, понимаете? Это так вот в магазинах сначала задирают цены до потолка, а потом каждый день имеют возможность, говорит, у нас скидка 5%, а цены задраны на 100%. Ну вот это что-то напоминало. И надо было отвечать, да, и ответ такой, что вот у нас теперь появился тоже кусок, которым может торговать.
Ну, а что вы думаете по поводу этой цены для россиян, для русского народа? Как вам в целом как бы реакция, что вы об этом думаете? По-моему, что-то вообще народ спит.
Ну, это мой любимый комментарий вы сделали. Я не понимаю, вот чего все ждут. То есть вот какие-то совершенно завышенные ожидания, казалось бы. Ну, во-первых, народ не спит. То есть народ не спит, и он это все себе переваривает, он переваривает себе просто не в тот продукт, который бы мы хотели бы, понимаете? То есть мы хотели бы, чтобы это было переварилось в антивоенную позицию, а это переваривается в позицию озлобления. Ну вот они еще и наши территории захватывают, мы будем ненавидеть их еще больше. То есть народ не спит, он просто реагирует не так, как многим бы хотелось. То есть народ спит, это только с точки зрения некой такой парадигмы, которая говорит о том, что Россия вот все время готова к революции, но и что-то как танцору там Путин мешает, да? Нет, ей не мешает, не жмет. И это ложная парадигма о том, что вот Россия все время находится на сносях революции. То есть она, конечно, рано или поздно ее родит, но родит свой срок, там, своих исторических, там, 9 месяцев. Или сколько там надо. А вот так, чтобы насчет раз, нет. И поэтому вот эти ожидания, они не верны. Поэтому я не вижу здесь вот этого захода, что должно было что-то случиться. Вот что меня удивило и не удивило, это было очевидно, что расчет был все-таки на слабонервных. Расчет был на слабонервных. И расчет был на то, что система будет не такой жестокой. Тоже непонятно, на чем рассчитано, потому что мне кажется, что вся русская история демонстрирует нам то, что в России вот не абстрактная цена жизни одного человека, а цена жизни миллионов – это ничто, это пыль. И почему сейчас в этом случае должно быть иначе? То есть расчет был на то, что действительно при таком развороте войны русское приграничье оказывается в положении обычного русского приграничья там 18-19 веков, которое страдает от рейдов, которые как бы оказываются прифронтовой зоной. И был, видимо, расчет на том, что не может себе Кремль позволить проигнорировать такую ситуацию и бросить. Но суммарно, я думаю, как, если дело развернется вширь, там будет миллион людей, которые будут жить как на минном поле. И то есть, да, вот огромное количество людей, их жизнь окажется дезорганизованной, их жизнь превращена в трэш. Там же мы говорим о жертвах и потерях, которые там прямые. Тут попала бомба, там попал снаряд. Но сколько людей проживет меньше того, что могло бы прожить от этих стрессов? Сколько людей проживет от того, что оно не долечилось в больнице? Сколько... То есть вообще, то есть это гигантское испытание, это, в общем, на самом деле горе, 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 горе. И тут казалось, что на самом деле режим легко может себе это все списать в такие сопутствующие потери этой войны, и никакой реакции не будет. Вот это интересно. И вот это решение принято. То есть принято решение, умерла так умерла. Но Курская так Курская. Перетерпят, перемочим, пересилим и будем продолжать свое дело. Это вот интересная такая реакция для меня была. Я ее ожидал. Честно говоря, я ее ожидал. Я понимал, что они уперты, что и для них самое главное сейчас... Вот сейчас вопрос в следующем. Вот хватит... Сейчас же судьба Курской области, она решается не в Курске. Она решается не в Курске. Они спокойно смотрят на то, что там тысячи квадратных метров территории отобрали. 2000 квадратных метров. То есть я сказал, что то, что будет происходить с людьми на этих территориях, их уже списали. Этих людей списали в Курске. Их нету. Они уже где-то там, за горизонтом расчетов. То есть сейчас Кремль интересует только одно – успешность наступления на Донбассе. Если там прорывается стратегическое, развивается наступление и происходит прорыв, то все прекрасно понимают, что украинские войска сами из этой Курской области уйдут. Вот это ключевой расчет. То есть не обращать внимания, а тянуть. Если там прорыва не происходит, и если вот люди, которые держат оборону ВСУ, вот там, под Торецком, под Покровским, вот если они там выдерживают, этого не происходит, вот тогда то, что Кремль считает, собственно говоря, небольшим локальным заражением в Курске, вот тогда оно только превратится в гангрену.
Ну хорошо, давайте поговорим действительно про события на Донбассе. Мы видим, что Путин вроде как не перебрасывает оттуда сколько-нибудь значимые воинские контингенты в Курск, то есть то, на что рассчитывало, по всей видимости, да, украинское военное командование. Почему? Важнее, получается, Путин важнее Донбасс, чем Курщина?
Потому что он мыслит стратегически, хотя все его обвиняют в том, что он тактик. Он понимает, что там решается судьба этого этапа войны. Там решается судьба этого этапа войны. И поэтому, собственно говоря, что происходит? Он не хочет, он понимает, что у него осталось там месяца полтора-два. За эти полтора-два месяца надо выйти на оперативный простор, который вот то, что англичане называют, будет game changing result, то есть который перевернет в принципе карту. Почему? Потому что там, вот там оборона, которую Украина строила с 2014 года. Там, пройдя ее, войска оказываются на оперативном просторе. Там создается дальше угроза таким фундаментальным центрам жизни, экономической, социальной, какой угодно Украины. И он понимает, что если сейчас украинцам вот этим маневром удается затормозить там наступление, то он зависает еще как минимум на один год абсолютной вот такой вот неопределенности, тягомотины. Ему хочется тоже поставить точку. То есть мы недооценим, когда он говорит, что для нас главная победа, но все думают, что он шутит, он не шутит. Поэтому вот ради этого не только Курск, я думаю, все приграничье списали. Вот, как я сказал, русское приграничье, вот Курская, Белгородская, Брянская области, ничего не изменится. Но они, даже если ВСУ там расширит этот плацдарм до 3000 километров, даже если они войдут в Белгородскую и Брянскую область, завяжутся бои, и количество беженцев вырастет до миллиона, он будет сейчас давить. Почему? Потому что прекращение того наступления и начало такой массовой переброски войск, но для него было бы в данном случае локальным поражением. Это и было бы локальным поражением. То есть альтернатива этому – это заткнуть телами, что более вероятно будет происходить. То есть мы видим сейчас по расследованию важных историй, что сейчас объедают уже космические войска и всех, собственно говоря, кто непосредственно не на оперативном дежурстве, переводят мотострелки и бросают туда. И я думаю, что практически на грани того, чтобы пойти под нож, находятся все срочники, которых в этой ситуации будут все-таки гнать туда. Потому что обратная сторона, то есть почему это вообще все происходит? Ну, потому что вот теперь мы понимаем, что не только Зеленский опоздал с мобилизацией, но, как выяснилось теперь, и Путин опоздал с мобилизацией. Это нежелание доставать общество войной слишком сильно, это желание продолжать войну в формате СВО, оно имеет свою цену. Вот это цена. То есть цена СВО – это невозможность создать сплошную линию фронта. И таким образом, на самом деле, все прекрасно понимали, что это в любой момент может случиться. И поэтому, собственно, никто не пытался закрыть эту границу плотно, ну, потому что нечем. И да, это была цена этого билета на войну.
Я хотел уточнить про приграничье. Вы думаете, что он готов попрощаться Вот прям с городами, с большими, с региональными центрами, с Курском, с условным, с Белгородом.
Ну, когда дело дойдет, ну, то есть там есть более важные объекты, чем областные центры. То есть я считаю, что атомная электростанция является гораздо более значимой для него инфраструктурой с точки зрения их значимости для торга. Хотя тоже, как сказать, но он как же тоже понимает, что без крайней надобности украинцы взрывать их не будут. Ну да, поддержат. Ну как он держит Запорожскую. Я думаю, что это болезненно, конечно, но, опять-таки, это не смертельно. Это не смертельно. Я просто не очень верю, что у Украины есть сегодня возможности развивать это наступление до этих масштабов. То есть мы видим при всем при том, что хотя экспансия продолжается, но темпы продвижения замедляются. И я думаю, что заткнут телами до такого позора не дойдет. Но даже если бы дошло, и если бы при этом у него сохранялась возможность прорыва там на Донбассе, он бы все равно давил там.
Еще пара аспектов того, что происходит в Курске. Срочники. Мне кажется, это очень важно. Вот сейчас только что издание Moscow Times опубликовало информацию о том, что в ВСУ под Курском удалось взять в плен по крайней мере 250 российских срочников. Ссылается тоже на Вашингтон-Пост. Насколько это важно для ситуации внутри России и для подъема каких-то антивоенных настроений? Я вот все хочу туда сходить с вами. Вы меня туда не берете, но я все хочу посмотреть вот про это.
Я вам скажу, почему я не иду с вами в этот поход. Вы, по сути, правы. Но вы торопитесь. А я, вследствие уже навидел своего возраста, хожу очень медленно. И поэтому разница в темпах. Понимаете, влияет все. Влияет и приграничие, и этот позор поражения. Влияет и недовольство, влияет и срочники. Вопрос в том, как это влияет. То есть, будет ли это триггером, который здесь и сейчас спровоцирует какой-то процесс, который в понятные сроки, там, месяц, полгода, приведет к какому-то результату вот этой дестабилизации, там, военный переворот, там, восстание масс. Нет, с моей точки зрения, не приведет. То есть это все такие длинные инвестиции. Это работает на десакрализацию Путина. То есть оно работает очень медленно. Оно работает, как вот у нас есть солнце, и что-то на этом солнце стали появляться пятна. И тут пятнышко, там пятнышко. Ну и вроде ничего страшного, бывает солнце с пятнышками. Такая зебра. Но в какой-то момент количество переходит в качество. И количество пятен становится несовместимым с представлением о Путине как о богочеловеке. А именно представление о Путине как о богочеловеке, такое классическое на самом деле представление о центральной точке самодержавной власти в России, является вот ключевым моментом стабильности режима. То есть это все имеет значение для каких-то будущих событий, которые очень трудно предугадать с точки зрения времени и места, где они совершатся, и которые происходят вот по этому философскому закону перехода количества в качество. Понимаете, я не знаю, какого рода расчеты вот нужны. Конечно, химики и физики, наверное, мне подскажут, что это можно сделать. Но вот этот момент кристаллизации насыщенного раствора, то все же понимают, что если добавлять, то в какой-то момент произойдет кристаллизация в этом стакане. Но вот точку кристаллизации, ее очень трудно высчитать. И то же самое с вашими ожиданиями. Это, безусловно, все в копилку потери доверия и возникновения сомнений. А тот ли вождь нам нужен? Но очень часто кристаллизация этих сомнений происходит уже после того, когда вождя не стало. Тогда это обрушивается как навесом и хоронит всех его соратников. То есть скорее в значительной степени это такой сценарий, который больше хоронит идею преемственности власти Путина, чем самого Путина. Но если будет очень много будет добавлять в этот стакан, то, конечно, и в какой-то момент кристаллизация может произойти, и при его жизни это не исключено. Вот срочники, да, это один из этих моментов. Является ли то, что бросят там 100-150 тысяч мальчишек, из которых там треть погибнет, условно говоря, и будет ранена, в эту дыру войны, бесконечную, в этот колодец войны, значит ли это, что страна встанет на дыбы? Нет. Матери заревут, но тех, кого это коснулось, и будут безразличны те, кого это не коснулось, и из тех, кто пострадает, половину утрут слезы деньгами, как обычно, ну и каким-то образом проблему купируют. Но осадочек останется.
Можно ли сказать, что грядущий осенний призыв – это фактически мобилизация?
Ну, похоже на то. То есть, если не произойдет еще каких-то кульбитов, ну, мы же сейчас, это такая открытая партия, каждый день может произойти что-то, чего мы не ожидаем. Но если вот просто траекторию прочерчивать уже имеющейся какой-то динамики, то да, скорее всего так. Тут же вопрос, кто-то его задавал уже из комментаторов, он достаточно интересен. То есть весь же расчет строится на то, что при всем при том у России резервов больше, чем у Украины. Вот смешно и грустно будет, если окажется, что у России вообще никаких резервов нет. Вот тогда события станут гораздо более интересными. То есть, если окажется, что это не от жадности, а от бедности, что все, что может двигаться, оно уже движется на Донбассе, ничего другого нет. Вот если это выяснится, то ситуация окажется гораздо более трагичной.
У нас тоже про срочников вопрос от нашего зрителя. Я напоминаю, что вопросы я принимаю в своем телеграм-канале. Ссылка в описании. В описании также ссылка на телеграм-канал Владимира Борисовича и на YouTube-канал «Пастуховские кухни». Тоже очень хороший ресурс, советую подписаться. Итак, вопрос. Правильно я понимаю, что отказ срочников защищать свою родину означает, что они не рассматривают вторжение в ВСУ как нападение на свою страну, так как подсознательно они понимают характер этой войны и кто ее начал. А если это так, то каким последствиям это может привести при определенном развитии ситуации?
Я прям как профессор Преображенский. Кто на ком лежал? О каком отказе срочников, поясните, воевать за свою родину идет речь? Кто отказался-то?
Ну, гипотетически.
Ну, гипотетически. Если я могу дать гипотетический ответ. Я считаю, что когда людей под дулом автомата гонят на бойню, то большинство идут и на этой бойне воюют и потом умирают. Вот вам гипотетический ответ на гипотетический вопрос.
Окей. Еще один вопрос от наших зрителей. Ну, они в целом похожи, может быть, даже два я озвучу. Значит, вы говорили о том, что, значит, про Курск, про политическое значение. Недавно очень образно описали роль замедления Ютуба в осадке, который копится и в конечном итоге катализирует реакцию против режима. Если пофантазировать, то какие еще подобные события могут добавить подобного осадка, спрашивает наша зрительница Оксана из Гаги.
Ну, собственно говоря, тут все пригодится, так сказать. Мы же никогда не знаем, где та веточка, которая сломает горб верблюду. Ну, конечно, закрытие границ для основной массы населения, то есть это существенно, но особенно для элиты, безусловно, тот процесс, который мягко развивается, это репрессии против, собственно, лояльного путинского аппарата. Ну и вот, собственно говоря, признание иноагентами вполне себе лояльность телеграм-каналов Низыгари и Бриф в эту же копилку. То есть террор-то он начинает глазами своими смотреть внутрь себя. Это очень способствует, я должен вам сказать. Это, пожалуй, самое главное. Вот когда эта машина, эта каучуковая бомба начнет прыгать по Кремлю и окрестностям, совершенно другое настроение будет, чем сейчас.
Про закрытие границ. А почему вы думаете, что это настолько важно? Всего, по-моему, меньше, чем у трети россиян есть загранпаспорта, а пользуются им еще меньше людей, конечно.
Вы понимаете, я очень часто вижу, вот это касается там трети россиян. На самом деле, по-моему, паспорта загран есть у гораздо меньшего количества, чем у трети россиян. Но был какой-то момент, по-моему, были там чуть ли не 6% всего. Но сейчас, может быть, паспортились... на фоне событий, трудно сказать. Проблема с обществом состоит в следующем. Как ни странно, очень много чего происходит в обществах, зависит от очень небольших групп людей. Ну, вот, условно говоря, мы говорим революция. Ну, если такой закон, все революции происходят в столицах, в крупных городах. Не было такой революции, которая началась на Камчатке и там же и победила. Ну, то есть, можно, конечно, попробовать, но интересно будет, да? То есть, таким образом получается, что политическое значение имеет настроение довольно небольшой части общества, которое потом навязывает свои настроения всему остальному обществу. А действует диалектически обратная связь. То есть, вот это общее настроение, оно, конечно, влияет на настроение этого меньшинства, и оно там внутри себя это как-то рефлексирует. Но это такое внутреннее перерабатывание. А в общем и целом, жизнь так устроена, что зачастую то, что происходит в 1,5-2% населения, оно определяет жизнь и судьбу общества. Это были подсчеты там, французской академии, что там достаточно одномоментно обезглавить там 100 тысяч человек культурной элиты, и как бы характер культуры категорическим образом изменится. В этом смысле Россия вообще уникальная страна, они каждые 100 лет там обезглавливают культурную элиту, ничего, она как бы живет, но, конечно, вот она живет как раз так, как и должно жить общество, которое обезглавливает свою элиту. Поэтому разговор о том, что кого это касается, оно касается того, кого нужно. Оно касается тех меньшинств, которые определяют атмосферу, которая, грубо говоря, определяет политическую матрицу страны. То есть, если мы говорим о выезде, давайте так, мы сразу говорим о том, важно ли Кремлю настроение москвичей или ему важнее настроение там, жителей Анадыря. Я никого не хочу обидеть, но просто мы видим по финансовым потокам, о чьих настроениях правители России беспокоятся больше всего. Поэтому меры эти не будут действовать вот так, как людям кажется. Ну, кого там, это 10%. Вот. Вот если бы водка подорожала в 6 раз, это точно всех бы там коснулось. Нет, это так не работает. То есть меры, которые будут бить по вот этому режимному подшерстку, они очень болезненны, даже если они касаются небольшой части населения.
Хотелось бы обсудить еще кадровые решения Путина по поводу сложившейся ситуации в Курске, так скажем, как пропагандисты говорят, да, российские, используя их термин. Дюмин вдруг ни с того ни с сего. Как бы вы могли прокомментировать это назначение? Ну, все-таки человек не то, что прям военный, напомню, это экс-ФСОшник, экс-охранник личный самого Владимира Путина, последнее время исполняющий, работающий в должности губернатора Тульской области.
Ну, интересное назначение, потому что оно первый раз вот экспериментально заставило меня поверить в распространяемые годами слухи об особых отношениях Путина и Дюмина. Ну, потому что слухи и слухи, я же приложить это чему-то не могу. Ну, то есть я верю, что да, есть такие особые отношения, но экспериментально вот это очень трудно доказать. А здесь понятно, что столь иррациональное и на самом деле никакой логикой необъяснимое решение говорит о том, что ситуация волнует. То есть при всем при том, что принято решение, как мы с вами говорили, давить, списать и не сгибаться, тем не менее ситуация волнует. И в этой ситуации, ну, в традициях абсолютно русской власти, то посылают такого как бы доверенного воеводу. Вот такой доверенный воевода, которого, минуя все должности, не важно, какие он должности, ему Путин, ему сам Путин доверяет такие, ну, сложные миссии. И это сразу так заставляет вспомнить, что именно Дюмин вел переговоры там какие-то, о чем слухи ходили с Пригожиным, что-то ему такое объяснял на пальцах.
Ну, мы помним это... Пригожин, где остановился, собственно говоря, да, при походе.
Да, 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 то есть это означает, что кто-то же должен был рассказать Пригожину, а что будет с ним, со всей его семьей, со всем его имуществом. Другой вопрос, что дурак Пригожин, что подумал, что этого не произойдет, если он остановится. То есть тут уже у Пригожина не хватило ума понять, что то, что он сделал, оно уже непрощаемо. Тут надо или побеждать, или застрелиться. Но, в принципе, да, я думаю, что Дюмин был тем человеком, который смог это объяснить доходчиво. Доходчиво, да. Ну, вот сейчас его опять поставили. То есть это, скорее, это для меня первый такой объективный, а не только на слух, сигнал, что это... тот человек, которого готовят на всякий случай резервно на место блюстителя престола. А вопрос в другом, что как только это обозначается, это же для этого человека ничего хорошего не значит, потому что все остальные игроки начинают против него играть. Так что я думаю, что чем больше Дюмин будет обозначаться как какая-то особая фигура, тем больше людей, которые его любят, он обнаружит вокруг себя.
Еще один персонаж, который часто сейчас светится в Курске, Аптела Удинов, собственно говоря, начальник кадыровцев, спецназа Кадырова, да, который, ну, вроде как, то ли ТикТок-войска, то ли Инстаграм-войска, я, честно говоря, уже запутался, но при этом мы видим его чуть ли не чаще, чем каких-либо других военных спикеров по теме Курска. Почему так случилось? При том, что, насколько я понимаю, именно его подразделения отвечали за защиту непосредственно самой границы, и мы помним, как где-то, ну, неделю назад, наверное, да, вот этот ПТИ жаловался, что, значит, ВСУшники прошли между постами, а вот не прямо на них пошли такие гады, а вот между зашли.
Ну, у меня здесь сложное положение, поскольку буквально вчера Борис отвечал на этот же вопрос и на нашем же канале. Но я могу только повторить, потому что я с ним полностью согласен. Ну, да, есть такая манера чеченских военных. Это все-таки партизанские отряды, понимаете. Там понятие, ну, причем при том, это партизанский отряд. Это такая махновщина 21 века, интегрированная в систему российской регулярной армии. И вот там, а поговорить, это все-таки часть военной культуры. То есть какой чеченский начальник без того, чтобы покрасоваться на коне? Ну, вместо коня танк и поговорить надо там. Поэтому я бы не стал придавать этому большое значение и какой-то смысл. Их просто не заткнешь. То есть они этим компенсируют все остальное. Я никогда не рассматривал чеченские войска как какую-то значимую военную силу, а кроме полицейской. Это абсолютно понятная природа. Эти люди не рассматривают Россию как свою родину. Они не рассматривают Россию как свою родину. Они здесь постольку, поскольку, и это нормально в их культуре, то есть их князь заключил с не их князем, некое соглашение, но они пришли там, это наемники, да, это, психологически это наемники, они не за свое воюют, там, где можно 10 на одного, они будут страшно эффективны, поэтому для всех полицейских операций они прекрасны, там, где один против 10, будет много разговоров потом, вот тех, которые сейчас ведется.
Понял вас. Еще один вопрос от нашей аудитории. Вопрос интересный. Спасибо, что вы пишете, друзья. Итак, что бы ни случилось, всегда можно сказать, что Путину это на руку. Режим в результате только укрепился, ну и так далее. Может ли что-то такое случиться, когда никто не сможет, так сказать, ну, кроме очевидного проигрыша войны?
Мы узнаем об этом на последней странице газеты или на первой, в зависимости, как оно произойдет.
Понятно.
Ну, то есть, вот, пока человек находится в политике, действует формула Черчилля. Все, что кроме некролога, действует на его укрепление. Здесь не потому, что Путин. Здесь потому, что ты просто находишься на верхушке этой пищевой цепочки. Ты можешь рулить, ты можешь менять правила игры. И только когда приходит оно, неизбежное и ужасное, уже никаких правил игры ты не меняешь.
Вопрос про отношение Запада к тому, что происходит сейчас в Курской области. Как вы думаете, есть ли там, усилилась ли там поляризация взглядов, или наоборот, может быть, есть некий, появился некий консенсус по поводу действий
УСУ? Вы знаете, хороший вопрос, но дело в том, что находясь, ну, так же, как и вы, непосредственно на Западе, мне просто интересно сравнить впечатления. Мне показалось, что Запад этого не заметил.
Да, да, и мне.
Вот, честно говоря, ну, то есть у Запада реакция такая, какая у меня была, собственно говоря, в первый день. Говорит, что только сейчас? Чего не делали 2,5 года? Понимаете, там нет вот этого воздействия же русской пропагандистской машины. Ну и как бы люди понимают, что война есть война. То есть, если кто-то наступает слева направо, то он должен ожидать, что кто-то будет наступать в ответ справа налево. То есть, где те точки, по которым украинцы, например, не должны были сюда заходить? Ну, нигде. Это было представление самих украинцев, чего они хотят делать, чего они не хотят делать. То есть, у них были определенные представления о балансе, они его придерживались. Сейчас критичная ситуация выросла, их представления о балансе изменились, они вошли. Ну, Западу никак ничего не меняет. Стратегически, опять, пока вы мне писали вопрос, что меня удивило, я перед передачей я очень мучительно думал, как на него ответить, потому что парадокс состоит в том, что меня вообще ничего не удивило и пока не удивляет происходящим. Даже как-то противно по отношению к самому себе. И потом я подумал, что единственное, что меня удивило, это уровень каких-то ожиданий и вот переоценки происходящего со стороны, ну, определенной части эмоциональных противников Кремля. То есть они готовы схватиться за любое событие и представить его как геймчейнджинг, как решая вот наш Рубикон. Это часть войны. Это часть войны, не более и не менее. Это часть общей картины. Она пока не выглядит как стратегический прорыв. Она выглядит как болезненный укол. Она не выглядит как что-то из ряда вон выходящего, чего нельзя было позволить украинцам все это воспринимать. Поэтому на Западе, с моей точки зрения, к этому отнеслись как к некой технической точке войны.
Вы, кстати говоря, как для себя ответили на вопрос, почему раньше ВСУ не вошли в Курскую область или в какую-то другую российскую приграничную зону?
Ну, я для себя отвечаю на этот вопрос тем, что ситуация на Донбассе стала критичной. Это все-таки всегда был вопрос о том, я, собственно, написал об этом, готов ли Зеленский тестировать Путина на переход к тотальной войне. То есть, при всем при том, все понимали, что Путин ведет войну в гораздо более облегченном режиме, чем Зеленский, потому что Зеленский находится, почти находится в режиме этой тотальной войны не на 100%, но на 80%, скажем так, в то время как Путин ведет эту войну как колониальную. То есть, ну, то, если взять историю России, то вот весь 19 век там не было ни одного года, когда бы Россия не вела бы какую-то войну. Ну, там какая-то часть общества ведет войну. Есть каста военных, они идут, погибают, умирают в там, серии русско-турецких войн, 37-летняя Кавказская война, там, Крымская война. Возьмите 19 век, найдите точку, где не было войны. То есть это такое, вот точка, в которой действительно было потрясение, это была война там, 12-15 годов, то есть, которую вот назвали отечественной, там, в какой степени она была отечественной, как это по себе прочувствовали крестьяне Иркутской губернии, это я вам сказать не могу, но до конца. Но это было действительно потрясение огромнейшее. Да. А так войны – это для русской культуры, ну, имперская страна, дело нормальное. И вот вопрос был в том, что пока эта война вот была в этих пределах, в этом был минус, потому что это позволяет сохранять устойчивость режима, такое предохранение от быстрой дороги к революции. Но и плюс был состоит в том, что совершенно все-таки другие ресурсы задействуются. Потому что если уже перейти к тотальной войне, революция завтра не произойдет, но поднимут они много. Поднимут они много. И вот это останавливало, по всей видимости. Это останавливало, а не какие-то другие соображения, там гуманистические и так далее. Насчет ядерного оружия, у меня такое впечатление, что психологически на украинцев это уже не действует. То есть им уже настолько, ну, вот и тяжело, и как бы столько они уже пережили, и ненависть, и боль, и все, что вот там жители Голландии, наверное, можно пугать атомной бомбой, а жители Украины уже нет. Вот я по всем разговорам должен сказать, что вот это уже, вот для этой страны это уже не работает. Поэтому это был такой вопрос именно провокации тотальной войны. И это, наверное, сдерживало. Сейчас ситуация критичная, и Зеленский пошел на то, что он тестирует Путина вот на слабо. Ты как бы пойдешь на мобилизацию, пойдешь на срочников, пойдешь на то. Ну, вот посмотрим, что будет.
Еще один вопрос. Дмитрий из Вильнюса спрашивает. Это не я, сразу скажу. Независимо от того, чем закончится рейд ВСУ в Курской области, закладывает ли это прецедент в пользу антимосковских и дезинтеграционных настроений в Российской Федерации?
Ну, прецедент не закладывает. Прецедент – это когда чего-то не было, оно появилось. А любовь России к москвичам, в кавычках, это явление, которому уж столько лет и столетий, что прецедентом не назовешь. Я бы сказал, что да, безусловно, в общем, провинция, видимо, почувствует себя более незащищенной, и провинция понимает, что ее как балласт будут отстреливать при всякой угрозе, и, конечно, любви к жирным котам это не добавит.
Еще я подумал сейчас, а в Китае что думают об этом? Как они смотрят там в Пекине на Курск?
Это их вообще, с их расстояния такие детали вообще не видны.
Не разглядишь. Владимир Борисович, спасибо вам за разговор. Опять главная центральная тема у нас оказалась Курск, судя по всему, действительно, это будет еще долго. Друзья, спасибо вам за то, что смотрели нас. Напоминаю, есть важные, интересные ссылки в описании, загляните туда. Ну и поставьте лайк, если вам понравился наш эфир. Если не понравился, поставьте дизлайк, это тоже хорошо. Вадим Борисович, с вами прощаемся, увидимся на следующей неделе.
Спасибо большое. Я не буду удивлен, если мы опять будем говорить про Курск.
Я тоже. Я совершенно не буду удивлен, поэтому будем думать и будем копить вопросы, темы и мысли к следующему воскресенью. Спасибо.
Всего доброго.